Мы прочитаем текст Священного Писания, послание Ефесянам, 5 глава. Прочитаем 31, 32, 33 стихи. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, и жена да боится своего мужа». Друзья, все, что сказано в Библии два или три раза, заслуживает нашего особого внимания. Это слова особой важности. И прочитанный текст повторился в Священном Писании три раза. Притом, эти слова сказала Троица, что тоже для нас очень важно. Бог сказал впервые эти слова первым людям в Едемском саду. В 19 главе Евангелия Матфея мы читаем: «Иисус Христос, Сын Божий, ничего не изменил из этих слов. Все осталось так. Оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, будет двое одна плоть». И Дух Святой через послание апостола Павла Ефесянам тоже сказал эти слова. Значит, это очень важно. Семье самое главное – это единство супругов. Знаете, годы проходят, когда мы с вами начинаем понимать эту истину. Многое упущено, и много проблем из-за того, что, может быть, где-то не наставлены вовремя были, где-то не обратили на это внимание. Временно тех, кого мы любим, родители, и все-таки они временны. Дети временны. Нет печальнее брака, в котором родители посвятили всю жизнь для детей. Они ушли, и остались они одиноки. Самое главное – это двое одно. Тогда и родителям хорошо доживать жизнь свою, и детям хорошо. Бывают браки такие, что в первом вопросе есть трудности. Это взаимоотношения с родителями, когда ошибка родителей бывает или дети, долгое время сохраняется привязанность. Она должна, любовь детей к родителям, и почтение, и забота, она должна остаться до конца. И в старости еще больше надо проявлять попечение. Но здесь говорится о единстве, что самое главное – это единство супругов. Я не буду занимать время, друзья, и примерами различными, хотя их немало, когда трудности. Больше всего у нас бывают трудности, когда мы все отдаем детям. Вы посмотрите, что мир этот с его лозунгами, с его взглядами, учением, он всегда идет противно с Евангелии. Вы помните, это же на уровне ООН и ЮНЕСКО было определенное время такие лозунги везде. «Все лучшее детям». Такого не должно быть. Дети должны получать свою часть. Не все лучшее. И воспитывается поколение эгоистов. Вот сегодня, посмотрите, у вас в стране здесь. Попробуй ребенку что-то, накажи его, скажи, не дай ему. У него должны быть карманные деньги, отдай ему его часть. За него вступается государство. Все лучшее детям. Друзья, в Слове Божьем, когда мы прочитаем 31 главу притч, это портрет благоразумной, богобоязненной, добродетельной жены. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. И как найти? Это не говорит только о поиске жениха и невесты, когда на положении жениха ищут добродетельную жену, чтобы она была. Ну, и все добродетельные, все вроде бы в жизни немножко получается иначе. Здесь, если мы читаем внимательно эту главу, там сказано, что этот поиск продолжается в семейной жизни. И стимул к добродетельству у жены, ну, во-первых, то, что она жена, боящаяся Господа, и еще и муж хвалит ее. Это стимул. Ну и сестры знают, и мы знаем в жизни, когда трудишься, работаешь, и никто твоей работы не замечает, никто тебе доброго слова не скажет, опускаются руки. И тогда, когда муж отмечает, и он первый за столом скажет «спасибо, мама», тогда, когда он детей располагает к тому, чтобы дети были благодарны, это стимул, хочется еще больше доброго делать. Давайте мы посмотрим некоторые примеры в Священном Писании. Друзья, мы возьмем в пример одну семью. Это семья Исаака и Ревекки. Читаем мы об этом книга «Бытие». Двадцать четвертая глава, когда Авраам посылает слугу своего для того, чтобы он нашел сыну своему жену. 23 главы, друзья, это удивительная глава. Это единственная глава в Библии. Она посвящена похоронам Сары. Целая глава, как Авраам похоронил ее, как он искал участок, как он купил ее, то есть какое место Сара занимала в его жизни, мы коснемся немножко позже. И вот теперь 24 глава, Елиезер приходит в Месопотамию и находит Ревекку и приводит ее к Исааку. Читаем мы в заключении такие слова. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустила с верблюда, и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И вел Исаак в шатер Сары, мати своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Друзья, здесь сразу же открывается одна великая тайна. Оставить человек отца и мать. Это непросто. И посмотрите, матери не стало у Исаака. И такой утраты он не чувствовал большой в жизни, потому что Ревекка заменила ему даже мать. Друзья, в семейной жизни, ну это более для самых молодых, начинающих, очень важно это осознавать, нашу ответственность и молодых супругов. Он должен заменить отца в его молитвах, в ее заботу для своей жены, как это делал отец. Почему? Ей часто хочется идти домой. Там за нее молились, там за нее заботились. И если она встретила это в дом, в который вошла, когда муж вместо отца для нее, он пред Богом стоит за нее. Она не чувствует вот этого, знаете, ну так вот, что вот ей надо прийти домой, ей надо что-то рассказать. У нее есть кому рассказать. И точно так же, особенно о сыновьях, и мать для сына очень много значит. Очень. И почему сын не спешит что-то рассказать матери? У него есть кому рассказать. У него дома мать. И так случилось вот с Исааком. Он утешился по матери своей. Друзья, посмотрите на великую картину, которую мы здесь открываем, о правильного положения этой семьи в самом начале. 21 стих. Даже читаем 20 стих. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревеку, дочь Вафуила, 25 глава Бытия, арамеянина, из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина, и молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека жена его». Посмотрите, какое удивительное единство. Единство Исаака с переживаниями его жены. Это прежде всего касается больше женщины, когда она не имеет детей, ну, тем более, что это было, считалось даже позором большим тогда на Востоке. И вот ее эти страдания и тот как бы позор, который она несла в том, что она не имела детей, Исаак это нес на своих плечах и нес пред Богом. Вот секрет единства семьи. Она могла рассчитывать на него. Куда ей пойти? К отцу обратиться. Друзья, посмотрите, она обратилась к Лавану, брату своему, позже. И к этому была причина, почему она уже не стала обращаться к Исааку. Но в данном случае, первое, посмотрите, Ревека заменила Исааку мать, а Исаак заменил Ревеке отца. Он за нее молился Господу. Вот, друзья, в этой семье уже нет такого, ну, трудностей, когда поженились, и вот все, она к своим родителям бежит, он к своим родителям, и очень много проблем бывает в семьях, очень много. Упреки, чтобы она не шла к своим родителям, чтобы она не искала в них опоры, советы, защиты. Здесь очень важно поступить как Исаак. Он видел ее переживания. И он молился Господу о Ревеке, жене своей. Куда и зачем куда-то ей идти? Если этот вопрос можно в доме своем решить. Зачем было куда-то идти Исааку? Если те вопросы, которые у него накопились уже после смерти матери, он решил это с женой своей. Она его также могла выслушивать, она его также могла утешать, как это когда-то делала мать. Нарушение единства в этой семье. С чего оно началось? 22 стих, следующий стих говорит: «Сыновья в утробе ее стали биться». И она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Друзья, каждый из нас имеет право вопросить Господа. Но есть вопросы, которые должны решаться в том порядке, который установил Господь. Вопрос беременности, когда вынашивает мать ребенка. Этот момент бывает началом разобщения супругов. У женщины появляется чувство обособленности. Она мать, она вынашивает детей. И посмотрите, вот до этого момента она не решала сама вопрос. Исаак вопросил о ней Господа. И тогда, когда сыновья стали в утробе биться, вот когда она хотела узнать, что это, она уже не пошла к Исааку. Почему? Что у них произошло? Она решала вопрос сама и помолилась
она отстранила уже мужа своего, или он отстранился от этого вопроса. Она сама начала решать вопрос. Это было началом разделения в этой семье. Пока не родится ребенок, и все это время вынашивания, это должно вынашивать детей вместе. Знаете, ну как вот мать, ее лицо, ее материнство, счастливое, полное тайны, она связана с ребенком. Отец, он еще очень далек от ребенка. Она первое его шевеление отмечает, первые его толчки отмечает. Вообще это удивительная такая связь. Я как-то читал и так, знаете, просто исследовал книгу. У нас в Симферополе, это был единственный институт на весь Союз, институт эмбриологии, изучающий жизнь до рождения ребенка. И до своего рождения ребенок слышит уже материнский голос, модуляцию ее голоса, приглушенные шумы извне, улыбается, сердится, тоскует, платит, все это еще до рождения. Вот, ну, рефлекс сосания, вот палец большой, он вот тоже так. Иногда вот, когда там сделали 40 тысяч снимков, иногда, значит, остановится, задумается, и то улыбается, уже думает. Это уже лично. Священное Писание говорит, зачат человек. И если на 18-й день, когда не всякая мать еще знает, что она носит ребенка под сердцем, у него бьется сердце свое. Уже удары. Его еще под микроскопом надо рассматривать. И вот все изменения, и первый толчок его, и первые его шевеления, они должны передаваться отцу. И отец должен освящать жизнь нерожденного ребенка молитвой. Очень важный этот период, друзья. Очень важный. Закладывается все. И характер, и цвет глаз, и форма лица. И это все должно при участии отца быть его молитвой. И мать должна сделать его участником. Вы знаете, вот часто матери жалуются, ему дела до меня нет. И в это дело должна мать посвятить. Она должна мудро, она устраивает дом. Дом, друзья, это тогда, когда есть глава семьи, есть стены этого дома, есть уют дома. И все, что в доме, это жена устраивает. Все, что касается защиты дома, вне дома, стены его, это муж. И если даже вот, ну, знаете как, не все юноши способны вот сразу же войти в это положение, сознавать, все очень много зависит от того, от жены. Мужчина – это то, что из него сделала женщина. Мать воспитывает детей, мать. И Ревека стала второй матерью Исаака. Вы обратили внимание, что Исаак ни разу не приносил до женитьбы жертву Богу. Он все жил за счет отца. И тогда, когда он вступил в брак, Ревека сразу дала почувствовать. Она очень умная женщина, очень умная. Но она, когда увидела его, она одела покрывало. Она сразу дала ему почувствовать, что она хочет войти под его защиту. И вы посмотрите, он почувствовал ответственным себя. И в первый раз после женитьбы он принес Богу жертву. И он помолился Господу о жене своей, когда она была неплодна, и Господь услышал его. А теперь вопрос, когда сыновья в утробе стали биться, этот вопрос Ревека полностью решает сама. И она сделала сама себе жизнь очень сложной. Можно сказать, что Ревека – это пример несчастливой жены. Почему? Ведь Исаак же, ведь Исаак патриарх, ведь Исаак человек Божий, ведь Бог не постыдился называться Богом Исаака, как Богом и Авраама. Мы не видим, чтобы там ссоры были, нет. Но вот то нарушение единства и то, что она должна была мужа вдохновить сделать, она сама начала решать вопросы. Это стало большим разделением в этой семье. Вы посмотрите, к чему это привело. И был голод в земле сверх прежнего. Каждая семья проходит различные испытания. Вот первое испытание они не выдержали. Материнством. Ревека еще до рождения своих сыновей решала их судьбу сама. Дальше голод был и поселился в Гераре. Исаак с Ревекой. Друзья, не знаю, вы знаете, что когда мы говорим о браке, о семье, о домостроительстве, о других вопросах, если мы больше не читаем никаких книг, литературы, Библия – удивительная книга. Вы знаете, нет истории каких-то вот, ну, того времени, той эпохи. Друзья, все ответы на вопросы, которые сегодня встают, мы находим в Библии. Я хочу спросить, когда они были в Гераре, и помните, когда увидели, что она красивая женщина, и один из двора Авимелеха едва ли не взял к себе в жены, были уже дети у Исаака Ревеки или нет? Не вспомните, друзья. Уже были дети. Уже Иаков, или Исав, вернее, продал Иакову за чечевичную похлебку первородство. После этого, мы об этом ведь с вами читаем в этой же 25 главе, Иаков сказал: «Поклянись мне теперь». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иакову Исаву хлеба и кушанье чечевицы, он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Был голод в земле сверх прежнего. И вот новое испытание. Я хочу, друзья, сказать, посмотрите, что за взаимоотношения в семье. Приходит уставший с работы Исав. Скажите, куда он должен пойти? Кому он должен зайти? Кто его должен встретить? Он не женатый. Кто встречает сыновей с работы, а, сестры? Мать. Куда идет Исав? К брату. Не к матери. Что делает Иаков, когда пришел к нему Исав? Чем он занимается? А? Готовит суп. А мать чем занимается? Один голодный сын, второй голодный сын. Один с работы пришел, второй дома готовит суп. У кого должен был Исав попросить кушать, а, сестры? У матери. А он у кого просит? Он просит у брата. Вот такое вот в этой семье произошло нарушение полного такого Божьего установления и порядка. Мать-кормилица. И когда состарился Исаак, он призвал сына своего. И что он у него попросил? Вы знаете, нет печальной картины. Я сколько вот таких семей видел. Это действительно печальная картина. Голодный отец. Голодный сын один. Голодный сын второй. И еще голодный старик отец. Сынок говорит: приготовь мне кушанье, которое я люблю. А жена где? А мать где? Чем она занимается? И несколько трагедий в этой семье произошло. Голодный Исав продал первородство. Иаков, который не супом должен заниматься, другим, не своим делом, это первородство приобрел. И Исаак, голодный Исаак, не того сына благословил. Как много здесь зависело от Ревеки. Очень много зависело. И вот здесь вот мы читаем также, посмотрите, жители места того спросили о жене его. И он сказал, 7 стих, я читаю 26 главы. И он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя. Чтобы не убили меня, думал он, жители места своего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Конечно, так сохранится в такие годы, потому что кухня себя не утруждала особенно. Сыновья сами научила готовить. Как там Исаак готовил или ему готовили? Ну, мы знаем, что часто его сыновья подкармливали. И он любил, он одного кушанья попробовал, другого кушанья. Ему больше устраивало кушанье, которое готовит. Опять готовит неженатый еще Исав. Их никогда не видели вместе. И удивительно, это то, что они не были едины, это сказалось на взаимоотношения и детей. Друзья, там, где дети недружные, это характер родительских отношений. Желаем, чтобы дети были дружными. Должно быть единство супругов. Я не знаю, наверное, о сыновьях думали, это племянники их. А Ревеки с Исааком, брат с сестрой. Никому в голову не подумало, когда они шли вместе, что это муж и жена. Знаете, когда я вот приезжаю домой, особенно когда у меня часто вот посещение сел наших, районных городов, и экономить же всегда планируешь так, чтобы, если выехал с утра, заехал в одно селение, сразу приезжаешь в другое, в третье, в тот город заехал, еще в семью какую-то, и уже приезжаешь домой. Не всегда там удается покушать, где-то и времени не бывает, и другие некоторые обстоятельства. Иногда, когда вечерь Господня, тогда ж не кушаешь целый день, потому что это 3-4 церкви, самое меньшее надо объехать, а вечерь совершается в посте. И вот, знаете, когда приезжаю домой, и когда жена встречает, и что-то приготовит особое. Что-то варится или что-то поджарит там. О, дети говорят, мама, а что это у тебя? Она говорит, это папе. Он приедет уставший. Друзья, это в глазах детей поднимает авторитет отца, уважение отца. Когда отец приезжает домой, и когда без повода, я уже не говорю по поводу, хорошо на день рождения сына или дочери подарить букет цветов жене, матери, и сказать, это тебе за сына или за дочь. Хорошо, друзья, когда нас дети ждут, и когда мы детям привозим какие-то подарочки. Это всегда, знаете, ну, дети встречают отца, и отец каждому что-то дает. Большое упущение мы делаем, если ничего не привозим жене. Пусть они увидят первый подарок, или первое, это когда отец, муж дарит что-то жене, и дети видят это. Пусть окружающие замечают это. Посмотрите в этой семье. Это семья, которая... Можно только подсмотреть было и догадаться, что это муж и жена. А так, в общем-то, никто и не догадывался, что это муж и жена. Разве это жизнь? И дети терпели от этого, и они сами терпели это. Хорошо, друзья, чтобы не было догадок, чтобы это было заметно, что мы супруги. Чем это закончилось? Это 27 глава, когда старец-отец позвал сына и говорит: «Приготовь кушанье мне, которое я люблю». И дальше мы видим, как Ревека сына своего, которого она больше любила, она ему сказала, как поступить. Друзья, ненормально, когда мы кого-то больше любим, кого-то меньше. Ненормально, когда супруги поделили детей. Когда есть мамочкин и папенкин, сыночек или дочь. Это будет. И говорит о том, что мы всех должны любить одинаково, не с этого нужно начинать. Если у нас нет единства, и больше должно быть в семье единства между супругами, чем у матери с дочерью, или у отца с сыном, или же у отца с дочерью, или с кем-то из детей. Если мы разделены друг с другом, мы будем делить и детей. И дети будут разделены друг с другом. И вот этот будет вот такой вот разрыв в семье. Так получилось в семье Ревеки и Исаака. Они разделились друг с другом, дети разделились друг с другом, они поделили детей, и от этого все пострадали. А в конечном итоге Исав, нелюбимый матерью, восполняет это тремя женами. Вы обратили внимание? Почему? Мы говорим, вот такой вот Исав, вот зачем он взял одну жену, вторую и третью? Да он мать искал. Он мать искал, а ее нет. Она не любила его. Она не заботилась о нем. Она не думала о благословении, что отец должен и того, и другого благословить. Он что, это не замечал? И хотел это восполнить. Друзья, вы знаете, ранние влюбленности сыновей – это результат того, что первое, друзья, дети греются возле отношений родителей. Это их огонек. Юноша согревается этим огоньком. И когда холодность между супругами, он будет искать огонь, огонек этот на стороне и обожжется сильно. Если мы желали бы, чтобы наши дети вот в раннюю влюбленность не впадали, то согреть их мы можем прежде всего, это изменить отношения друг с другом, согреть друг друга любовью. И детям будет также тепло возле нас. И не делить детей, любить одинаково. У Ревеки планы. Даже тогда, когда обнаружился обман, Ревека входит к мужу своему. Она редко к нему заходила. Они редко беседовали уже друг с другом. И в этом, друзья, большое горе. Друзья, вот мы должны каждый день находить добрые слова друг с другом. Мы должны каждый день советоваться. Мы иногда разговариваем друг с другом, когда что-то случится с детьми. И еще самое плохое – сейчас мы коснемся некоторого, это когда мы начинаем упреки друг другу. Вот к чести Исаака, он ни слова не сказал Иакову, сыну своему, что ты сделал. К чести Исаака, он ни в чем не упрекнул жену. Он тихо нес свою боль, может быть, даже свои упущения. И когда Ревека опять пришла к нему с планом, вот так поступить, вот, и она опять взяла и здесь в свои руки выход из положения. Пусть идет к брату моему Лавану. Друзья, если отец не любит или нет у него единства с сыном, сын будет решать свои вопросы с Лаваном. И так это случилось. Если Ревека не нашла единства с сыном своим Исавом, он искал эту утрату в других женщинах, и три жены было в ее доме. И эти упущения, опять возвращаясь к мысли, это результат того, что Ревека и Исаак потеряли единство. Не осознали важность сохранить единство. Все вопросы не поодиночке решать вместе с Господом. Они должны были. Семья, родители, мать и не испытала чувства материнского счастья. Иаков ушел к Лавану, и больше она в жизни с ним не встретилась. Какая картина печальная, какая старость печальная. Исав, у него три семьи, три жены. Иаков ушел к дяде, или к брату, сыну, он к дяде своему, к ее брату. И остались они вдвоем, далекие-далекие друг от друга. Дети разошлись, а у них ничего общего почти нет. Печальной картины в семье не может быть. Друзья, Слово Божие говорит о тайне. Тайна сия велика. Тайна у родителей должна быть тайна от всех и от детей также. Есть вопросы, которые касаются только супругов. Что это за тайна? Ну, некоторых вопросов я, может, и не буду и называть своими именами. Скажу, друзья, что родительская комната, супружеская комната, одежда родителей. Печальная картина, когда отец позволяет себе появляться при детях, простите, и в нижнем белье. Нет, вопрос этот целомудренности, почему Слово Божие говорит учить молодых быть целомудренными, молодых супругов. Не открывая наготы отца и матери, предупреждается детям. И родителям тоже это должно быть предупреждение. Не обнажайся перед детьми твоими. Это та тайна, которая должна остаться для детей. Никогда они не должны ни подсматривать, и мы не должны быть доступными для них. Тайна, друзья, это наши недостатки. У нас из каждого, у каждого есть свои недостатки. Друзья, никогда не должны родители при детях говорить о недостатках своих, укорять друг друга. Никогда не должно унижать друг друга при детях. Никогда. Это та тайна наша, которую мы несем, молимся друг о друге, подсказываем друг другу. Храни Бог от того, чтобы отец повышал голос на мать, при детях тем более. Они должны научиться уважению к женщине, к матери, и тогда они будут уважать и сестренку свою. Вот. И знаете, когда такие взаимоотношения, когда воспитано уважение к материнству, это воспитание передает отец детям своим. Он строго следит, чтобы ребенок не повысил голос на мать. Здесь он вступается, он защищает ее, он останавливает детей. Он следит, чтобы они были благодарны матери. Мать следит за авторитетом отца. Друзья, авторитет мы должны помогать создавать друг другу. Вот мы когда говорили с вами о единстве, и почему Христос несколько раз приводит в пример, чтобы мы были едины, как Он с Отцом. как единство в Троице. И мы говорили о том, что в чем заключается единство Троицы. Сын говорит об Отце, Отец говорит о Сыне, Дух Святой говорит о Христе, и Христос говорил о Духе Святом. Вот что должны делать родители. Родители, отец должен детям говорить о матери. Друзья, мать говорить должна детям об отце. Они стоят, отец стоит между матерью и детьми, и мать стоит между детьми и отцом. Особенно это касается матери. Отцы бывают раздражительные, работа, рано вставать, транспорт, нагрузки эмоциональные. Отец приходит в дом, чтобы здесь, ну, немножко так, уют, отдых. И иногда вот что-то он строго скажет сыну, дочери. И вот здесь вот мудрость матери. Мама говорит: дети, папа уставший. Иногда мудрая мать, вот, ну, когда отец слишком уже раздражительный, а потом она ему наедине скажет. Она никогда его не перебьет и не скажет, что ты кричишь на детей. Она это не делает. Она станет потом и объяснит отцу. У ребенка там что-то в школе, она знает все. Или у него заболело еще что-то, не надо было так. Она смягчит его. А детям скажет: дети, папа уставший, папа зарабатывает, папа обеспечивает. Дети, вы должны понять папу. Это благоразумная жена, которая устраивает дом. Отец стоит между Богом, женой и детьми. Наше положение священника и пророка. Мы говорим детям о Боге, а Богу говорим о детях. Мы молимся о жене, мы молимся о детях. Тайна, друзья. Каждая семья является тайной. Мы разрушаем свою семью, если, друзья, мы о другой семье говорим их недостатки. Никогда, друзья, если еще здесь сказано, тайна сия велика, я говорю по отношению Христа и Церкви. У родителей должна быть от детей тайны все, что касается Церкви. Друзья, мы много несем и наказания, и последствия очень-очень, последствия такие, знаете, трудные последствия. Ничего, что, до чего дети не доросли, мы не должны им говорить. Друзья, дети еще не стали членами церкви. Все, что в церкви решается, должно сохранено быть от детей. Это должно быть тайной. К сожалению, друзья, сегодня много нарушений в этом вопросе. И много причин наших семейных упущений, друзья, в этом вопросе. Вот посмотрите, как Христос учил учеников. Вечеря Господня. Это таинство, да? Это тайна. И Иуда хотел нарушить уже эту тайну, и самый удобный момент был предать Христа вот там бы на вечере. Вы посмотрите, как Господь назначил, где Он назначил вечерю. Он послал, написано, Петра и Иоанна. Иуда слушает, где будет вечеря? Никто ничего не понял. Христос говорит: пойдите, встретите там человека, несущего кушан, за ним пойдите. Все. Приготовьте, и тогда позвали. Это тайна. Поэтому, друзья, мы не должны при детях говорить о недостатках церкви или о вопросах, которым они не доросли. Проходит избрание ли служителей, строительство ли молитвенного дома, где-то какие-то трудности, и все это, когда родители разговаривают между собой, и дети слушают, и притом слушают отрицательное. А потом мы говорим, кто оттолкнул наших детей от церкви? Мы отталкиваем от церкви. Нельзя критиковать другие семьи, нельзя критиковать проповедников. Мы приходим домой и вспоминаем прошедшее собрание. Что дети слышат? Друзья, в каждой проповеди мы должны взять хорошее и у детей спросить, и отметить, и спросить, что тебе понравилось сегодня в собрании. Мы должны их приучить видеть в церкви доброе. Доброе видеть. Мы должны им показывать благословение церкви. Если мы это не делаем, друзья, мы их отталкиваем. Они научатся критиковать проповеди. Они не слушают проповеди. А потом они уходят из молитвенного дома, и мы плачем. Мы ищем где-то кого-то виновным, кого-то обвиняем. Тайна сия велика. Это великая тайна, где мы должны только то, что полезно, нужно детям. Лучшее все о церкви, историю церкви, семей передавать детям. А отрицательно это не их вопрос.
Вспомните, как мудро поступал Моисей, когда у Аарона были недостатки. Это и золотой телец, это его участие вместе с Мариам, когда, помните, они упрекали Моисея, и вот пришло время, когда Аарону надо было уже заканчивать служение. И посмотрите, что сделал Моисей? Моисей вывел Аарона пред всем Израилем, дети, весь стан. Смотрели, он вывел его как первосвященника, в первосвященнической одежде. И последний раз Израиль взглянул на прекрасные одежды. Таким запомнился Аарон всем израильтянам. А потом его не стало. Выходит сын его вместо него. Друзья, что сегодня делается? Проходит служение, семья несет его, стареет брат, немощи, упущения, выставляет его, и запоминается он в церкви со всеми своими недостатками. И помните, и не вспомнил, что сделал отец, священник для дома, не вспомнил. От этого юноши он все забыл, ему только показывали недостатки. Вот это мы не должны делать, друзья. Дети, никто не должен знать недостатки служителя, его семьи, служителей церкви, хористов, певцов, молодежи. Сохранить это в тайне. Тайна другой церкви. Еще больше грех мы делаем, друзья. Когда что-то услышим от соседних церквей и говорим все недостатки того, чего и сами не знаем. И не должны, мы не вправе это делать. И дети наши об этом слышат. В последнее время настолько осуждение, поношение. Вы посмотрите, вообще в мире такое делается. Дьявол знает, что он будет предан суду. И он в это вовлекает всех, других. Вы посмотрите, что там у Клинтона было. Это совсем другая страна. Это президент великой страны. Газеты, по радио, по телевидению. Все знают. Это рекламируется, там какие-то сумочки везде, это Моника Левински, все. Весь мир обсуждает президента той страны. Какое унижение. И этот дух передается церкви. Это тайна, друзья. Это то, что должно решаться в каждой поместной церкви. И очень я вспоминаю, в одной церкви мне пришлось когда быть, рассматривался вопрос сложный. И пресвитер объявляет, все, кто принял крещение 3 года назад, в течение 3 лет, на членское не приходите. А потом на членский попросил, братья и сестры, не передавайте молодым членам. Они еще не в состоянии это решать, это нести. Им не даст это благословение. Это разумный подход, друзья. А наши дети в состоянии это делать? Не в состоянии. наше единство супругов, но во многом зависит, друзья, от нашего единства с церковью. Почему здесь, вот мы и прочитали в послании Ефесянам, «Тайна сия велика». Говорится о супружеских взаимоотношениях. И дальше апостол Павел говорит, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви. Это очень все связано. Нет единства у семьи с народом Божьим. Этот дух, друзья, передастся и в семье. Мы пожнем это в детях своих. Мы пожнем это в наших взаимоотношениях. Нет единства с Богом у супругов. Скажется взаимоотношения. Но невозможно сегодня иметь единство со Христом, как главой церкви, и не иметь единства с церковью. Друзья, очень хорошо. Я опять коснусь, у вас по местной церкви, опять я коснусь стройка молитвенного дома. Друзья, хорошо, когда наши дети любого возраста будут там трудиться. Хорошо, когда мы будем поощрять. Хорошо, когда мы будем приучать детей здесь быть, рассказывать все творения, любить церковь. Но если мы уже позволили высказывать о церкви отрицательное, мы нанесли не только урон делу Божьему. Друзья, мы наносим урон прежде всего сами себе. Мы пострадаем. И дети наши пострадают. Храни нас от этого, Господь. Давид, некоторые примеры Давида и его семьи. Единство. Последняя книга Ветхого Завета заканчивается страшным словом «проклятие». Такое последнее слово Ветхого Завета. Последнее слово Нового Завета – благодать. Книга Откровений – благодать Господа со всеми. А книга Малахии – проклятие. Знаете почему? И там сказано, что иначе поражу землю проклятием, возвратить сердца отцов детям. Вот это вот редкая картина становится, когда отцы сердца отцов направлено к детям. Опять это во многом зависит от того, насколько одно сердце у супругов. Друзья, вообще время, в которое мы живем, оно, мы все спешим, дети вырастают, отец и мать, и особенно касается это отца, он должен находить время побеседовать с супругой. Знаете, когда дети зайдут и увидят, родители о чем-то разговаривают. Это лучшее воспитание, друзья, для детей. Когда у супругов есть чем поделиться. Второе. Отцы должны беседовать с детьми. Находить время с каждым в отдельности побеседовать. Не передавать это другим. Сыновья и дочери, друзья, найдут с кем побеседовать. Я заметил такую особенность, и она меня ранила сильно. Дочь стала одеваться так, что мне стыдно было. Я помню, надо было ехать на собрание, я жене говорю, я не могу ехать. Ну как мы зайдем в молитвенный дом? Ну как? Я не говорю, что скажут за нас. Ну как вот пред Богом? Почему она в такой одежде? Я говорю, Таня, ну-ка сейчас иди. Она очень осердилась. Она, и вы знаете, я понял, что-то не то. Прошло некоторое время, и я зашел к ней в комнату, там и у меня была одна один вопрос она хотела, чтобы приобрести. Я постарался, чтобы сделать ей то, что она просила. И вот мы начали беседовать. Так, когда я с ней начал беседу, доченька так, она говорит, папа, а почему ты мне тогда так грубо сказал? почему ты со мной не поговоришь? Ты думаешь, я не пойму? Ты думаешь, я вообще ничего не понимаю? Если бы ты раньше сказал мне это, вот так поговорили, я бы не пошла так в дом молитв. Друзья, все, очень много мы теряем, возвратить сердца отцов детям. Очень много мы теряем, что мы не можем друг с другом поговорить, что супруги как чужие. Не поговорит жена с мужем, она с кем-то поговорит. Не говорит супруг с женой, тоже он с кем-то будет искать возможность или замкнется. С кем дети говорят? И мы говорим, они нас не слушаются. Да потому что они хотели бы нас слушать, а мы молчим. Мы их не замечаем. Друзья, это последствия, что они нас не слушаются. Давайте вспомним Давида, Авессалом. Какой сын у Давида? Почему он такой? Друзья, или вот Амнон, который так поступил с Самарию. Какой сын? Вы обратите внимание, повзрослел сын, замечает родственник и говорит, что ты худаешь, сын мой? То есть, что ты худаешь, сын царев? А отец не заметил, что сын бледный, что сын похудал, не заметил. Он царь, у него заботы много, и свою тайну поведал он другому человеку. А тот ему посоветовал, да вот так сделай, и все будет хорошо. Потом, когда сделал, тут уже отец заметил, ругать начал. И вы знаете, что там сказал он? Он говорит, я бы хотел с отцом поговорить. Он ему говорит, а ты притворись больным. И вот когда заболел, тогда отец уже обратил внимание. Мы иногда обращаем внимание на дочь, на сына, когда они заболели уже духовно, уже все, что-то случилось. И вот тогда мы сразу, ах ты такой, что ты наделал? Еще хуже. И у Амнона так, а Авессалома? Авессалом, помните, когда он спалил участок Иава, двоюродного брата, да, своего? Это же племянник был Давида. Почему он его спалил? Он говорит, я хотел бы видеть лицо отца. 5 лет прошло, а Авессалом пришел уже, после вот того всего случился, когда с сестрой Авессалома поступил так Амнон, и Давид не видит лица его. У этого горит все. Ну и что? Он говорит, я хотел бы видеть отца. И помните эту встречу? Братья, здесь очень большой урок для нас. Авессалом хотел увидеть отца, а увидел царя. Поклонился ему как царю, ушел и ожесточился. И потом нашел его Ахитофел своими советами и сделал его бунтовщиком. Братья, дети хотят видеть отца. Кого они видят? Царя? Они отца хотят видеть. Не забудем это. Как бы мы ни были заняты духовной работой, это не оправдывает нас. Любой работой. Жена хочет видеть мужа. Муж хочет видеть жену. Дети хотят видеть отца и мать. Давид мужественный был человек. Он шел на войну. Он редко оставался. Но вы посмотрите, что сделал Давид. Его вот ошибки, его падения, он написаны подробно, не без его даже участия. Он об этом не скрывал, чтобы нам передать, чтобы мы не повторяли ошибок. Мы часто это делаем, друзья, то, что сделал Давид. Мы поручаем отрока нашего кому-то. Сохраните мне отрока. Отдали ребенка в воскресную школу воспитателю, руководителю молодежи, церкви, а потом говорит, почему вы не сохранили моих детей? Это наша обязанность, борьба за них. Сохраните мне отрока. И вот он так поручает племянникам, своим родственникам поручил. А что сделал Иоав? Взял и пустил 3 стрелы в сердце Авессалома. Друзья, представьте себе, эту войну, войну за детей поручать никому нельзя. Это наше дело с вами. Это наша битва с вами. Это наша усталость. Вот давайте представим себе картину. Если бы не Иоав возглавлял, а Давид, и увидел сына своего, запутавшегося в ветвях дуба и повисшего между небом и землей, сколько сыновей запутанных, и отцы поручают кому-то распутывать их. Вы представьте себе, если бы это Давид увидел. Донесли Давиду, а не Иоаву. Давид бы пошел бы своими руками, распутал сына, который был без памяти, и на своих руках вынес бы его из поля битвы. И не мертвого, а живого нес бы и сказал бы: Авессалом, сын мой Авессалом, битва закончилась бы. Авессалом давно хотел почувствовать отца. Авессалом давно хотел быть у груди отца. Он много лет уже там не был. И если бы это случилось, друзья, не было бы таких трагедий, как было в доме Давида. Вот как он поступил с Соломоном? Этот отрок был возле него. Он за него молился. Он ему чертежи передавал. И посмотрите, и мы видим, вот особенно начало служения Соломона. Это было общение, это был страх Божий. Это была мудрость от Бога. Друзья, и все это благодаря этому единству. Единству отца. Его сердце было направлено к сыну. Ну, у нас уже очень много времени ушло, друзья. Может быть, еще вопросы какие будут. Мы еще побеседуем. Я хочу опять напомнить взаимоотношения Исаака и Ревеки. Боялся сказать, что это жена моя. Братья, не будем бояться, и сестры, проявлять уважение, почтение, доброе, чтобы все видели, что это жена твоя, что это муж твой. Есть крайности, друзья, не обязательно. Бывает так. Я помню одну семью, они поженились, ну это вот в автобусе едут, тогда же транспорта еще своего нет, ну вот обнимутся, ну и что, ну развелись. Ну не в этом суть, там не целоваться при всех, это не совсем нормально, это та тайна этих взаимоотношений, которые должна сохраняться от других глаз. Но, знаете, вот интересно, вот как идут на собрание иногда супруги. Не всегда получается вместе, но все равно. Как с машины выходят. Редко встретишь картину, увидишь такое. Остановились, ага, он выйдет, откроет дверь, или поможет выйти, или ребенка возьмет. Хлопнул дверью, пошел. И там вот жена, там кто-то еще берет, детей там тоже идет. С молитвенного дома тоже раз, так вот, она уже там его ждет, еще что-то. Супруги это или не супруги, друзья, не знаю. А дома тогда как? А по улице как? И это надо только как у Ревеки с Иаком. Там уже так подсмотреть, чтобы догадаться. Да нет, все-таки это супруги, оказывается. А вот это все вот так, что сколько они живут, никто не догадается, супруги или нет. Ничего унизительного нет, если вот так вот и вместе подождут друг друга, вместе пройти к машине, вместе... Друзья, жизнь она очень коротка. Работа, рано утром уже на работу, с работы. Мы вместе бываем редко. И хотя бы вот это то, что мы бываем вместе, не надо бояться, друзья, чтобы другие видели это супруги. Это наша безопасность. Не надо бояться, чтобы дети это видели. Это хорошо для детей. Это уважение тогда. У Ревеки и Исаака дети этого ничего не видели. Дети подкармливали отца. То суп ему принесут, то сготовят ему что-то. Посторонние тоже этого не видели. И так пострадала эта семья. Мы давайте не доводить до таких страданий друг друга, детей наших. Проявлять
уважения, проявлять знаки доброго внимания в супружеских взаимоотношениях, этого бояться, друзья, нельзя. Это благословение. Пусть Господь благословит нас в этом, судя по тому времени, которое у нас еще может быть, еще обратим на некоторые внимание, моменты. Друзья, я хочу сказать, я вспоминаю, когда мы только поженились, ну, знаете, тогда было одно время. Я тоже, я был воспитан так, что только первый зов куда-то, я все бросаю. Мы поженились, а через 4 дня уехал на Донбасс. Потому что там молодежное общение надо было, встреча. Жена осталась, она меня ждала где-то, наверное, 3 недели. Я приехал, через 2 дня мне опять надо было уезжать. И я не знал, что я... Ну, тогда наставление было такое, что вперед! И все. Я не знал, что нас ожидает в скором большая разлука. И когда мы разлучились на продолжительное время, ни детей не было. А тут как раз так случилось, что и отца ее арестовали, и брата арестовали. Вы знаете, это время, я много провел рассуждений, думаю, неправильно начал семейную жизнь. Надо было лучше быть вместе. Знаете, друзья, у нас есть упущение, но Слово Божие вот говорит, что никогда не поздно остановиться. Никогда не поздно. Никогда не поздно начать опять изменить что-то. Труднее будет, но стоит изменить. Должны мы что-то изменить в жизни. Поэтому пусть Господь благословит, друзья, чтобы мы сознавали, мы сочитаны. И самое главное, не надо все сейчас детям покупать, не надо все сейчас детям отдавать. Друзья, из этого, что мы отдаем детям, немножко отделить давайте друг для друга. И все-таки пусть бы хорошо, чтобы иногда жена что-то приготовила, то, что любит муж. И чтобы муж тоже оказал что-то такое, какой-то знак внимания жене. Как счастливы будут от этого дети, мы, и в церковь будет благословений больше. Аминь. Может, мы помолимся, друзья, кое желание, возможность такая помолиться. Давайте обратимся к Господу в людях. Одно, чтобы написано пищу в свое время давать. И вот то, что сейчас нужно, то, что вот испытываю, что сейчас нужно моей семье. Раньше было проще. Я помню, до брака, еще до рукоположения, я писал конспекты и со многими моими друзьями, братьями, которые уже рукоположены, и надо было бракосочетание проводить. Я писал им для бракосочетания. Мы не так все было понятно. Сейчас мне пока подготовиться к бракосочетанию или к семейной беседе очень надо много времени. Вопросов стало больше еще. Везде надо искать выход правильный, мудрый надо найти выход. Много исследовать, много молиться. Поэтому не так все просто в семейной жизни. Мы знаем, чем моложе, кажется, так все, нет, не все просто. Но выход всегда есть. И вот вижу все равно в последнее время много проблем из-за того, что супруги, как не супруги. Имеющий мужа, как имеющая мужа, как не имеющая. Имеющий жену, как не имеющая. Да, немножко другому призывается. А здесь вот какие-то чужие супруги дома. Страдают дети, страдают родители, страдает дело Божье. И особенно еще раз хочу обратить внимание, друзья, тайна сия велика, не входить в тайну других семей. Видимо, неправильно кто-то поступает из детей. Пусть наши дети не знают об этом. Пусть не от нас они услышат. Пусть от нас услышат они сострадание, молитву, переживание. И никогда церкви поместной не должны они знать тайны поместной церкви, пока не станут членами церкви. Не должны. Я не знаю, вот мое детство прошло в годы разделения. 60-е годы. И это сознательный возраст был. И я скажу, что вот помню, я сейчас только узнаю это из истории. И сам уже могу вспомнить. Был такой Раевский, старший пресвитер, вот мы немножко вспоминали. Он как немножко помогал разрушать, может, даже дело Божие. Под его руководством детей выгоняли из молитвенных домов. И вот когда уже дошло до этого, помню, мы пришли на собрание, и нас вывели, когда он встал, вел собрание. А я, друзья, знаете что? Воспитан как был. Старший пресвитер. Вы знаете, меня спрятали в польтах бабушки. Я хотел на старшего пресвитера посмотреть. Для меня это что-то такое, святыня. И я вот выглянул, а он меня увидел. И пока дети не выйдут, собрание не будет продолжаться. И вывели нас. Ну и начали рассуждать, что делать. И стали собираться по домам. И я скажу, что я был, в нашем доме были братские общения, и я был на братских пацанах контакте. И они до ночи и до утра, друзья, и я ни разу на этом братске не услышал имя этого старшего. Никто его не судил. При нас это не делали. Я потом повзрослел и начал кое-что узнавать, и не хотелось бы это знать. Но я считаю, туда очень мудро поступали. Это братские были, рассуждали, переживали о деле Божьем, но сохранили нас от того, что нам, детям, ничего не говорили, даже об отступниках. И это хорошо. Это очень важно сделать. Ну и мы иногда тоже допускаем такие моменты. Знаете, я пришел к брату жены, а племянники, как-то дети вообще быстро растут. Ну, уже старшая в университете учится, это музыкальную тоже заканчивает, такие они девочки очень умные. И тут я пришел с одним братом, ну и рассказываем историю. Как раз у нас были гости, как родился ребенок в одной семье в соседней области. Вызвали скорую помощь, и он поехал сопровождать. И не доехали, начались роды. Ну, там ситуация такая, приехали в роддом, ну, вам это не понять уже. Приехали в роддом, а он на ремонте. Ну, хорошо, там все-таки дежурный врач был. Но уже везти в следующий роддом уже нет. Кушетка нашлась. Просто нашлась. Ну, что делать? Ему говорят так, ложись на кушетку, колени так, как поручни. Вот, чтобы она держалась. В общем, родила она. Он встал с этой кушетки, приехал домой, сел, уставился на стену и все. Была там мама его дома или ее, не знаю уже. Пап, что там, дети спрашивают. Он замер вот так в стенку и все. Ну, они поняли, смерть умерла. Или ребенок умер. Что-то случилось. Бросает его туда, в роддом, нашли все. Нет, все хорошо, благополучно. Приезжает он, на стенку смотрит. Он неделю в таком состоянии был. Ну вот это рассказали, мы тоже поулыбались. Племянница. Ой, эти мужики такие слабаки, такие. А отец сидит здесь ее. А я когда пришел, а было больше 20 градусов мороза, а он под машиной лежал. И смотрю, уже руки, ну, задубил, еле-еле ремонтировал. Отремонтировал и зашел тоже так погреться. А я ей говорю, Софийка, говорю, а вот, да, говорю, мы здесь слабаки, я ничего не скажу. В Америке, так у вас тут тоже сейчас присутствует природа. У нас сестра Надя, все нас туда зовут, ну, не знаю, нам... Страшно, и пока так. Одни остаемся, но лучше пока думаем так. Быть там, где... Но говорит, здесь вот в роддоме, говорит, вот Веня будет. Ну, будет то и будет муж ее. Ну, а там же как, сразу родили, и тут же сразу, не так, как у нас, а тут же возле палаты, вот ее на кушетке вывозят, а тут уже с букетами. Ну и все букеты ждут кушетку. Открывается дверь и кушетка. Они туда, а это он без сознания, его вывозят. Но потом дождались ее. Я говорю, в этом вопросе да, мы слабые. А я говорю, ты зашел во двор, мороз такой, а папа твой лежит под машиной, ремонтирует. А мама смогла бы? Она говорит, нет. Я говорю, видишь, каждый на своем месте силен, и каждый слабый. Мы слабы в этом, а вы бы не спали это. И знаете, тогда она так на папу посмотрела, и что мне понравилось, насела рядом с ним и обняла ее. Это очень хорошо, друзья, когда мы говорим и об отцах, и о матерях уважительно. Ну, пожалуйста, может, что будет? Вопрос какой-то. Есть отцовская любовь, есть материнская, они разные. Я вот часто вот это вот размышлял как-то и привожу примеры, может, вы слышали. Ну, я говорю, вот вам пример, почему очень много о матери пишут, друзья. Поют, а об отцах так мало. Вы заметили это? Ну что, отцы тоже не любят. Отцовская любовь понимается через лет 20-30. Материнская сразу. Мать – это милость, теплота. Но для того, чтобы человек вырос, ему нужна и закалка. Я вот так вот домой приезжаю, а Сережка возле мамы там спит, я говорю, так, все, сыночек, у тебя комната своя есть. Я хочу возле мамы. Почему? Она тепленькая. Я говорю, а пора тебе закаляться, уже ничего, сыночек. Кому он напишет песни? Маме, которая тепленькая. Приезжаю домой, я говорил, что я приеду днем или утром. А так вот получилось, ну, посмотрел, что у меня всегда вот кофе с собой там крепкое такое. И я решил выехать в ночь. Ну и так приехал к утру. В 7 часов утра мы называем этот час поиски и открытия. В доме жизни. Кто-то ищет носки, кто-то портфель, у кого-то брюки, у кого-то рубашка. Это такие поиски. А тут тишина, ни поиска, ни открытия нет. Я говорю, а что тихо в доме? Да вот там Гена, значит, у него сегодня там мало урока, он решил отдохнуть, я разрешила. Женя то, Миша то, Таня тоже. В общем, тот на второй урок пойдет. Я говорю, не пойдет. Пусть в школу идут. Подъем, встают они. Кому они стих напишут? А? Отцу, что поднял. Отцовская любовь – это вставай, работай, нельзя, иди сюда, получи. Материнская – это немножко другая. Но и та любовь нужна. И вот хорошо, когда мы, друзья, материнскую любовь детям говорим, вот видишь, какая мама у нас, вот как она вот приготовила, как она все. И когда матери отцовскую любовь подчеркивают, что хорошо, папа хочет, да, чтобы порядок был, дисциплина, а не тогда, когда ребенок пришел маме, вот что опять, вот что ты детей трогаешь. Вот это уже все. Этого не должно быть. Я последний пример приведу. Мы беседовали с неверующими, помню, беседа у нас была, и немножко касалась семьи. И вот меня пригласили в одну семью, и он говорит, у нас, говорит, всего двое детей, два сына. Я, говорит, работаю, прихожу с работы, значит, и говорю, дети, почему воды нет? Принесите с колодца воды. Вот чего ты сам принеси это самое, что ты детей трогаешь, им уроки учить? Я, говорит, еще что-то, она все жалеет их. И дети, вот мамочка, а я, говорит, как вроде не нужен. Прошли годы, говорит, прихожу я с работы, стирка дома.
И она жалуется, говорит, руки отваливаются, никто не поможет, прошу, прошу, никому не нужны дети. Ну, никому, я говорю, не нужна. Они, он что-то детям, они махнули рукой, мол, вот и все. Вот такое вот положение, когда надо было, чтобы мать подчеркивала авторитет, слово отца, что дети, вы не должны, папа сказал, сделайте. Если он где-то превысил строгостью, наедине с ним поговорить, вступиться за деток, ну, объяснить что-то, но не при детях. Храни Бог от этого, друзья мои. 22 глава начинается словами. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама, то есть испытывал, и сказал Аврааму, сказал, вот я, возьми сына твоего, единственного твоего». Друзья, я сейчас напомню, 18 главу. Без 18 главы 22 главу мы не поймем. Посмотрите положение в этой семье, какое было. Каждый, мы должны быть едины. Но еще мы должны, у нас каждого свои есть обязанности. И муж должен помочь жене выполнить ее обязанности. Это она должна уют, чтобы в доме был. Ну, у вас здесь немножко другие условия. У нас, я часто на это обращаю внимание, в доме должна быть горячая вода, канализация и так далее, для того, чтобы ей помочь, чтобы облегчить труд ее, уют создавать. Мы должны ценить, мы должны как-то, знаете, и вещи так, чтобы не были разбросаны, чтобы помогать ей, вот раз она наводит порядок, значит, придерживаться порядка. Она, жена, должна помогать нам в наших обязанностях. Вот. А наши обязанности, это прежде всего разговор с Богом, это внешняя политика, так сказать, семьи. И хорошо, когда соседка или сосед приходит в дом с каким-то вопросом, и жена говорит, ну вот муж придет тогда. Когда она сама все вопросы решает, все, она сама разрушает это вот единство. И когда она знает, как решить, но она дождется мужа, говорит, вот так, тот и тот просил. Я вам скажу, я вот сейчас у нас, слава Богу, и опять я обратил на это внимание и думаю, надо что-то изменять. Стал больше относиться к жене, находить время для нее. А так вот приеду домой, куча бабок, соседок. Я говорю, чего тут, да вот та пришла, то, та пришла, то. Я говорю, она говорит, я уже устала от них. Я говорю, начинай читать Библию. Разбегутся аж, и все. Ну, действительно, так и есть. И посмотрите, здесь Сара и Авраам. Пришел ангел, беседует с Авраамом. А Сара что делает? В 18 главе. Подслушивает. Я удивлялся, почему ангел упрекнул не Авраама, Авраам же рассмеялся в сердце, что у него будет сын. Но Сара только рассмеялась, он сразу говорит, почему Сара рассмеялась? Она подслушивала, он, ангел не случайно сказал в 18 главе, где Сара, жена твоя? Он, что Авраам сказал? В шатре. А она где была? Она с задней стороны шатра подслушивала разговор Авраама, который он вот, беседовал с ангелом. И Господь поставил ее на свое место. Твое место в шатре, а место Авраама разговаривает возле шатра с тем, кто к нему пришел. И вот когда ангел поставил место на Сару на свое место, и было после того, когда Бог искусал Авраама и сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, который ты любишь, принеси в жертву. Сестры, если бы Сара подслушивала, что бы случилось бы? А? Наверное, брат Петя не пошел бы, а не нашел бы. Пока он зашел в шатер, Сара с Исааком уже была кто знает где. Потому что матери такое задание дать нельзя. Так ведь? Это не под силу. Отцу это тяжело. И вот здесь
наше единство, но у каждого есть свои обязанности. И Бог говорит Аврааму, Сара, наверное, чувствовала материнское сердцем своим. Но ей много больше. Поэтому здесь все было в тайне от Сары сделано. То есть ей не все здесь говорилось. Плохо делают мужья, которые приходят с братства и все женам подробно докладывают. Не все должно знать. Не все чувствами должно решать. Есть вопросы, которые тайной должны быть. Слышали вы этот пример или нет? У нас в Западной Украине был случай. И на братском одно, братское второе, третье. А решался сложный вопрос. В мире дружили две семьи между собой. И додружились, обменялись женами. То есть взял ту, а тот ту взял. И с ребенком взял, и у того. В общем, вот такое вот произошло. Родились у них семьи. Потом и то уверовали. Заявили на крещение. Как их крестить? А? Опять менять. А дети? Не менять. Ну и вот рассуждали, братья. И одно, и второе братское. Ну и приходит он, знаете, как это, задумчивый. Что там такое? Ну это братское. Вот вы все, вот вы вот так вот не можете разобраться, вот потому что вы не хотите нам, мы тоже люди, мы тоже члены церкви и так далее. Ну знаете, помните, как Далида? Не выдержал он, ну рассказал ей. Вот так, вот так. Ну все. Просыпается? Нет. Утром встает, она на кухне сидит, плачет. Я не спала всю ночь. Чего? А как же их принимать? Вот, говорит, чтоб ты в следующий раз спала, больше я тебе, говорит, ничего не скажу. Спи спокойно, у тебя своих вот так вот, работы и всего хватает. Есть вопросы, которые не должны посвящать Богу. И это Авраам делал. Не, они недалеко были, нет. Но эти вопросы Авраам решал с Богом, так как Бог ему поручил. А здесь он не услышал о Саре, 23 глава. Жизни Сарной было 120 лет. Умерла Сара. Пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил, ну здесь пришел образный язык, потому что у нее был, ну, она в шатре была своей, в своем. Здесь не то, что он жил где-то далеко от нее. У нас как, друзья? У нас представление немножко нашего времени, нашего образа жизни, менталитета к тому. У нас квартира или дом и комнаты, а у них шатры. Ну, где-то, знаете, по... Ага. Друзья, мы не можем сверхнаписанного. Мы видим, что одно, что Авраам не вздохнул, когда умерла Сара, а оплакивал ее, целую главу посвятил и памятник поставил. Вот, все-таки для нас это семья примером. Новый Завет ставит нам примером. Мужьям Авраама, Сару, женам. Вы дети, если поступаете так, и не смущайтесь, нет такого страха. И Сара была, уважала Авраама, за исключением с Агарью. И опять причина этому. Авраам сказал Саре, скажи, что ты сестра, дабы мне хорошо было через тебя. Друзья, когда мы нарушаем этот принцип, принцип семейной жизни, чтобы другому хорошо было за счет меня. Когда мы живем за счет, начинаем жить за счет кого-то, тогда мы очень много теряем. Авраам потерял, потому что он поставил так. Но потом у них взаимоотношения восстановились. Если бы, друзья, была история Авраама без единой помарки, без единой ошибки, если бы у Сары не было ошибки тоже, мы бы сказали, нам так не жить. Конечно, Бог хороших избрал людей. Бог показал, все ошибаются, но выходят из... Как исправил все свои ошибки Авраам, когда он поднялся из Египта, где он допустил много ошибок, где Агарь приобретение было его? Он поставил жертвенник пред Богом и оплакал это все. Наше исправление любых упущений, друзья, это жертвенник перед Богом. Ставь, и начнется исправление. И в детях, и в супружеских отношениях, и во всем. Ну, друзья, здесь опять то же самое. Правильно, мудро надо поступать. Не во всем детям уступать. Но ломая упрямство в детях, не поломая его в себе, мы не поможем детям. Принцип воспитания детей начинается с нас самих. Плачьте о себе и о детях. Это порядок такой. Когда хананьянка просила за дочь, она очень правильно просила. Помилуй меня, дочь моя. Жестоко беснуется. Все равно исправление детей начинается с исправления самих себя. Вот как мы говорили за Ревеку и Исааку, исправить отношения друг с другом, помочь детям наладить тоже отношения друг с другом. Смириться, и где-то упрямство наше в церкви, еще где-то. Это упрямство детям. Напомню еще один текст.